Дорогие друзья, дорогие преданные, мои поклоны всем. Сегодня Йогини Экадаши. Это такой очень благоприятный день очищения для грехов, падших душ и обретения сознания Кришны. Ну, как бы, почему две вещи взаимосвязаны? Нужно очиститься от грехов, чтобы обрести сознание Кришны. И с другой стороны, процесс обретения сознания Кришны очищает нас от всех грехов. Удивительная вещь. Ну, религия объясняет нам простые вещи, да, что есть так называемые грехи, нежелательные, неблагоприятные действия. По сути дела, все эти неблагоприятные действия крайне приятны для нас. Ну, например, там секс. Как говорится, кто не безгрешен в Петербурге, одна лишь старая вдова, как сказал Евгений Онегин. И казалось бы, что плохого в сексе? И вообще сейчас как бы мир движется к тому, что можно иметь секс с мужчиной, с женщиной, с животным, там, с растением. Скоро уже будет, так сказать, новая партия, так сказать, любителей растений. Да, то есть, кстати, прикольно, да, выдвинуть такую партию, что есть там такая ориентация. Вот есть уже люди, которые как бы себя воспринимают в Америке как животные, как собаки, там, как кошки. Вот. Поэтому не знаю, как бы, что с ними будем делать. Ну, шутки-прибаутки, но это вся демоническая, конечно, идея, чтобы опустить человека на уровень нижней чакры. И когда человек опускается на нижнюю чакру, в этот момент он больше всего отождествляет себя с телом, потому что тело больше всего получает удовольствие. Ну вот. Но если говорить о суперинтимной жизни, то она существует только в духовном мире, в духовном теле. Потому что духовная любовь, она не телесная, потому что в духовном мире нет тел. Там есть только абсолютное тело, абсолютная душа. И поэтому любовь Кришны, Радхи и обитателей духовного мира абсолютно чиста. Насколько она чиста, сложно понять, когда тело, сознание человека осквернено материальной похотью. Да? И похоть – это не только половое стремление, это стремление обладать, управлять, контролировать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вроде бы какая-то безобидная штука, но как бы рождает такую целую цепочку причинно-следственных связей. И в этой связи мы можем понять такую вещь, что сами от вожделения мы избавиться не можем. Да, мы можем, конечно, тушить пожар, бросая в него ведра с бензином. Есть такой метод тушения пожаром. Хочешь бросить курить, выкурить 100 пачек сигарет. Хочешь, так сказать, ну, к чему-то опротивить, ну, присыться этим. Да? И в какой-то момент действительно мы понимаем, что какие-то чувственные наслаждения, они присыщаются. Да? Вот, и когда ешь одно и то же, помните, говорит, опять икра, нет. Поэтому, так сказать, материальная такая система, она говорит о том, что либо мы от чего-то воздерживаемся, это очень болезненно, так сказать, пронизывает наше подсознание, либо мы полностью в это кидаемся, погружаемся, и это тоже в какой-то момент начинает, ну вот, как бы, скажем так, уже идти через край, да, уже через край. Понимаем, все, уже переели чувственных наслаждений, уже тошнит от чувственных наслаждений. То есть, но главная ситуация стоит в том, что в нашем сердце нет полного удовлетворения. В этом основная идея. Хотя, конечно же, как бы половые отношения, они наиболее привязывают человека к этому миру, к противоположному полу. И поэтому древние мудрецы, они рекомендуют нам вести контролируемую жизнь. Но, естественно, как бы до какой степени эта жизнь контролируемая. Также веды говорят, что каждый должен контролировать ее на своем уровне. И для того, чтобы как бы мы с вами могли двигаться в сторону сознания Кришны, мы должны отделить, как говорится, мух от котлет. Что есть духовное, что есть недуховное, чем заполнить наше сознание. Поэтому пример сегодняшней Экадыши, это такой как бы Хима Малини был слуга Куверы, а Кувера – это казначей полубогов, он хранитель многих сокровищ, и он великий преданный Шивы. Однажды даже Кувера спросил, Кувера служил Шиве, Шива явился ему и сказал, ты настолько искренне служишь мне, что я хотел бы совершить тебе отплатить тебе за твою любовь. Что могу за тебя сделать? И Кувер сказал, родись моим сыном. Удивительно, да? И Господь Шива сказал, хорошо, когда я приду в этот мир, как Адвейта Ачария, я рожусь своим сыном, а ты родишься, как Кувера Пандит. Поэтому вот это такое благословение лежит тоже в Гаура-лиле, отношении Кувера, казначея богов и Господа Шивы, как бы, как его называют, Дева-Дева, а это значит, что Господу Шиве поклоняются не только люди этого бренного мира, а боги в том числе. И Адвейта Ачария, родившись в семье Кувера Пандита, был очень богатым, потому что отец ему оставил большое наследство. Конечно, вряд ли Кувера мог быть как бы бедным, как казначей полубогов, родившись в этом мире. Он все равно обладал к себе некие качества притягивать сокровища. И хотя Кувера пребывает в высшем мире и искренне преданный Господу Шиве, ну и преданный как таковой, потому что, так сказать, ну, Шива – это его Иштадев, ну, естественно, Кувера знает кое-что о сознании Кришны, иначе бы он не родился в Гаура-лиле и не получил бы сам такое благословение стать отцом Адвейты Ачария. Да, фактически Адвейта Ачария, он был лидером вайшнавов и проявлял удивительные качества, такие как поклонение Господу Шилограма Шиле, Бала Гапалу. Он поклонялся ему много лет на берегу Ганги и возносил молитвы. Поэтому сказано, что Шивас такой в Панчататве, он олицетворяет как бы милость преданного. Да? Вот как мы попадаем в сознание Кришны, мы должны... Как мы получаем сознание Кришны? Какой-то преданный нам продал книжку. В общем-то, без милости преданного ничего не получается. Это начало жизни. Вообще, начало любого успеха – это милость преданного. Но милость преданного мы должны принять. И ответ – это олицетворение молитв. Да, молитвы – это... То есть мы должны стремиться, молиться, просить Господа, чтобы он пролил на нас больше, еще больше милости. Да, а тот просто пообщался с преданными, так не работает. Человек должен, пообщавшись с преданными, начать как бы такую внутреннюю жизнь в поиске. И далее Нитинанда Прабху, да, друг падших, да, который Гуру Дев, он принимает нас, несмотря на то, что мы там соприкоснулись с сознанием Кришны, мы начали какой-то поиск, но дальше необходима связь с Гуру Вайшнавами. Более глубокая связь, да, не только наши молитвы, а духовный учитель, да, без духовного учителя ничего не получится. И поэтому там во многих религиях, где нет духовного учителя, нет четкого понимания духовного учителя, там есть только, ну, какая-то милость и какая-то духовная практика, но духовная практика должна быть под руководством гуру Вайшнава, да. И когда мы говорим гуру Вайшнавов, естественно, мы понимаем, что это не один кто-то там, гуру Вайшнав, да, целая гуру Парампара, целый институт. Как говорил Шрила Шридхар Махарадж, представьте мир, где каждый Иисус Христос. И чем глубже мы погружаемся в духовную жизнь, тем больше мы понимаем, что за личностью нашего гуру Дева стоит целый мир. Да? Там, вот как мы говорим, там, мы поклоняемся Говинде Махараджу, но там целая Парампара. И мы даже не знаем многих членов нашей Парампары. Там мы до конца не знаем, кто был гуру Джаганнат Даса, гуру Кишора, с кем общался Бхактивинод. Но мы знаем, что для нас эти личности проявились как олицетворение духовного учителя. Мы также знаем, что было огромное количество великих святых вайшнавов, которые не попали на страницы духовных книг. Но это вовсе не значит, что они не были великими прозревшими душами. Просто... Ну, пример очень простой. Прабодхананда Сарасвати Такур, великий вайшнавский святой, его самадхи во Вриндаване на Кали-гате, очень скромная маленькая самадхи Прабодхананда Сарасвати Такура, но мы знаем, что это великий вайшнавский поэт, и Кришнадас Кавирадж был тоже поэтом. И поскольку Кришнадас Кавирадж очень ценил поэзию Прабодхананда Сарасвати, он сказал, могу ли я использовать твою поэзию в моей книге «Читание Чайтамити». И Прабхупада сказал, да, можешь, только с одним условием, не будешь упоминать мое имя. То есть крайне скромный человек, не хотел никакого упоминания, не хотел никакой славы. Наоборот, многие говорят, вот это плагиат, вы должны упомянуть автора, но он понимал, что это некий поток, который идет через меня. И также Кришнадас Кавираш понимал, что Чайтанья Чаритамрита – это произведение, которое пишет мною Модан Махан, божество Санатана Госвами, которое открывает дверь Вриндавана. Таким образом, мы видим, что великие вайшнавы, они благословляют друг друга, и без милости преданного, без молитвы преданным, без милости духовного учителя. Но дальше, когда мы приходим к стопам Нитьянанды Прабху, к стопам духовного учителя, мы видим, что существует разная градация, да, разная градация. И божество Бхактивинода Такура был Гор Гададхар, который находился в Гадруме, и Бхактивинода Такур писал очень красивые молитвы о Гор Гададхаре, красивые песни. И Гор Гададхар – это сокровенное божество, потому что Гададхар Пандит, его положение – это, скажем, можно сказать, второй пилот в самолете. Да? Радхарани отдала свое сердце Кришне, но он приняла форму, как говорится, второго пилота Гададхара Пандита, чтобы утешать Кришну своими стихами, чтобы следить за Кришной, потому что Кришна до конца не может разобраться с чувствами Радхарани. Да? Это не так просто. Радхарани – это олицетворение божественной любви. Она гуру божественной любви. Да? Поэтому на первом этапе Нитьянанда Прабху спасил падших, а в высшем проявлении – это Радхарани. И тем не менее, как бы отдав свое сердце Господу, тем не менее она принимает форму Гададхара Пандита. И однажды Шука в Бхагаватам сказал, что Сакья-раса, Саки – самые возвышенные среди всех обитателей Вриндавана. И тут можно сказать, ну как, почему Шукадева прославляет Сакья-расу? Но это было сказано в том, что самые, не то что возвышенные, самые удачливые, да, потому что Саки, друзья Кришны – это те, кто бескомпромиссно проводит с ним все время. И Кришна пробуждается, там кушает завтрак, получает какие-то наставления от родителей, но вместе с саками, друзьями, он проводит большую часть своего дня. То есть он идет, можно сказать, с утра и до вечера, пасет коров, и родители дают им с собой пищу, и там происходят невероятные игры, как бы, да, там у них свои там шутки-прибаутки, свои там песни, танцы и прочее. Поэтому саки, друзья, они очень близко проводят с Кришной все время. Но положение у гопи несколько более сложное. Гопи, они возлюбленные Кришны, да, поэтому они ждут своего времени, своего часа. И гопи, хотя они все под Радхарани слушают Мадхури Раси, их служение высочайшее, но они часто завидуют друзьям, потому что друзья очень открыто могут дружить с друг другом, но любовники, возлюбленные, они в определенной степени это скрывают. У Радхарани есть бабушка. Ну, как вы знаете, бабушка, она тоже такая, как бы, ну, как... Во Вриндаване нет как таковой старости, там есть просто разные роли, разные лилы, да, поэтому бабушку нельзя сказать, ну, такая старушка совсем уже. Нет, бабушка, но даже она думает о том, как, чтобы Радхарани тайком встретилась с Кришной, она как бы благословляет ее, да, иди, общайся, молодежь и так далее. И поэтому гопи, они вынуждены в той или иной степени скрывать свои связи с Кришной. И это как бы такая open-air, закрытые вечеринки, закрытые мероприятия, о которых в Вриндаване ходят слухи, что там что-то молодежь тусит. Я сам помню, когда был в детстве на даче, так получалось, что я где-то там приходил в 9 часов домой ложиться, якобы спать, а в 11 часов вылезал в окно и шел тусить всю ночь там на костер. Да, такой был как бы момент. Нужно было вылезти там, чтобы бабушку не разбудить, и как бы пойти на тусовку, там гитары, девчонки, ребята сидят у костра, там поют песни. Вот. И это было очень-очень эпично, конечно. Так прошла моя молодость, можно сказать, на даче почти как во Вриндаване. Я понимаю, что как бы не каждый раз удавалось сбежать из дома, не каждый раз получалось побывать на тусовке. И поэтому друзья Кришны, они крайне удачливы. И гопи иногда говорят о том, что почему мы не столь удачны, как друзья Кришны. Друзья Кришны открыто могут дружить с Кришной. Да, они смогут с ним играть. Но в Гору-лиле все благословения исполняются. И поэтому Кришна благословил, что это сейчас во Вриндаване так, ну, в другом воплощении, в другой жизни, возможно, все будет по-другому. И многие из гопи, они родились как великие вайшнавы, великие святые, и они получили положение мужчин, да, то есть это благословение было. Почему? Потому что их любовь к Кришне была внутренняя, а внешняя они были слугами Махапрабху. И поэтому Лалита Вишака, Сваруп Дамодар, Гададхар Пандит, Радхарани, все они в Гор-лиле приняли мужские образы. И все это, опять же, все идет из Вриндавана. Вся как бы сладость божественных игр и деяния оправданы. Поэтому мы не можем разделять Гор-лилу и Кришна-лилу. Гора-лила – это баджан-лила, да, то есть это единственная лила, в которой Господь, он занимается баджаном, поклоняется сам себе. Рамачандра поклоняется обычно Шиве во время рам-лилы, да, там Кришна, он, ну, как бы проявляет разные религиозные аспекты, иногда он поклоняется Вишну, но только в Гора-лиле человек, поклоняясь Господу Гауранге, на самом деле открывает себе дверь в мир сознания Кришны. Ну, например, если мы поклоняемся Рамачандре, то это некое благоприятное поклонение, но поклонение Рамачандре дает нам в целом общее духовное благо, но не дает нам глубину сознания Кришны. Да, если мы поклоняемся Кришне слишком поверхностно, без понимания его природы, без подлинной подготовки, это тоже не даст нам такого благоприятного роста духовного, потому что Кришна слишком эзотеричное божество, да, то есть понимать, какой Кришна, в каком состоянии, как поклоняется Кришне неофит, это сложно, поэтому поклонение Кришне – это высший пилотаж. Но Гаура-лила, поклонение Гауранге, оно удивительно тем, что оно дает нам одновременно два как бы внутренних аспекта – это веру, Гаурангу, которая растет, вера в Кришну. Если только поклоняться вере в только Гауранге, не понимая его природы Кришны, тогда его божественность будет отчасти скрыта для нас, да, как вот поклоняются Будде, как великому учителю, но не понимая, что Будда – это Вишну. Ну, поэтому, да, поклонение поэтому Будде очень имеет, скажем так, ограниченный аспект. И Гауранга, когда принял саньясу, он сказал, что это я делаю для внешних людей, потому что в Индии в то время люди, они как бы почитали только саньяси, ну, как бы неких, скажем так, отреченных душ, которые вот достигли какого-то уровня, скажем так, отвержения материи, да, потому что это не значит, что не было там святых вайшнавов, семейных людей, или там каких-то совсем вайшнавов, отреченных людей. Но саньяси как бы учитель мира, скажем так, да, такой некая варна ашам, людей, которые дают наставления, как в Таиланде саньяси, монахи. Неважно, кто ты, что ты, но люди перед тобой склоняются. Ты может быть духовный человек, но если ты семейный человек, светский человек, то ты не получишь такого внимания, да, некие традиции. И поэтому Махапрабху принял саньясу. Но внутренние преданные понимали, что Махапрабху – это как бы золото, которое скрывает внутри Радху и Кришну. Да, что это, как сказал Рамананда, да, я вижу, что в тебе внешне ты саньяси, а внутри ты Рада Бхава Дьюти Субхалитам, Номи Кришна Сварупам. Внутри ты тот, кто пришел в этот мир пережить чувство любви, и ты пришел, то ты Гоура Хари, да, ты спаситель всех душ. Поэтому Гоура, как иногда сказано, что в имени Гоура заключено имя Говинды и Радхарани. Да, поэтому ты и сам есть сознание Кришны, ты и сам есть Хари Кришна мантра. Помните о том, что Махапрабху поет Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Говорится, Радха Кришна Викритир Хладини Шакти Асмат. Радха и Кришна – это Хладини Шакти, мужское и женское начало. Поэтому просто Кришна – Это не вся полнота. Поклонение Кришне не есть абсолютное поклонение. А вот Радха Кришна – это абсолютное поклонение. Но еще более абсолютное поклонение – это Радха Кришна и Гауранга. Гауранга – это и есть олицетворение Радхи и Кришны в одном теле, да, золотой Господь Гауранга. И таким образом сказано, что неизвестно, что раньше – курица или яйцо. Гауранга появился раньше или появился раньше Радха и Кришна. Иногда Гауранга становится Радхой и Кришной, а иногда Радха и Кришна в своей любви объединяются в единое тело, как возлюбленные, обнимая друг друга, и становятся единым существом, золотым Гаурангой. И в этом состоянии Гауранги он испытывает величайшее внутреннее чувство и чувство сострадания. Потому что Кришна Вишоя Бимана, он наслажденец, он наслаждается. Но Радхарани, она обладает противоположной природой. Когда Кришна испытывает чувство любви Радхарани, тогда он начинает раздавать это святое имя. И поэтому Гаура Гададхар, он как бы второй пилот, он следует за Господом Чайтани непрестанно как тень. И он как бы читает ему Шримад Бхагаватам и стихи, потому что только Гададхар Пандит может по-настоящему утешить Господа. И далее он поклоняется в Пури Тота Гопинату, этому удивительному божеству, которое было найдено в песке. Но это божество в сидячей позе, Кришна в сидячей позе. И этому тоже есть история из лил деяний Господа, когда гопи осуждали Кришну за то, что он покинул Радхарани и убежал от нее. И гопи были очень недовольны тем, что ты оставил нашу служанку, нашу возлюбленную, почему ты это сделал. И в конечном итоге Кришна признался всем, что он как бы склоняется перед Радхарани, он покорен ее любовью. Это было, знаете, тяжело эгоистичному Кришне признать такие сокровенные вещи. Ну вот, но в конечном итоге Кришна признал, и все гопи были очень счастливы. Кришна сидел, и в этой форме, он гопинат, в этой форме, сидячей форме, он предстал перед гопи, и гопи также склонились перед ним после того, как они увидели: нет, Кришна, ты... Сначала мы думали, что ты жалкий эгоист, но когда ты признался о своей высшей любви к Радхарани, ты удовлетворил нас, потому что мы-то знали, кто занимает высочайшее положение во Вриндаване. Кришна делал это сидя, и тогда божество Гопинатха село, когда Гададхар Пандит был уже старым, и он не мог одеть на него гирлянды. И вот сейчас в Пуре это божество Тота Гопинатха, сидячее божество, очень красивое, прекрасное, находится в храме рядом с Чатак-Парватом, холмом, где Махапрабху в безумии видел все связанное с Кришной, видел этот холм Чатак-Парват как Говардхан, океан он видел как Ямуну, и он был очень удовлетворен тем, что Гададхар Пандит там поклонялся Тота Гопинатху. Но во Вриндаван Махапрабху не взял с собой второго пилота. Да? Гададхар Пандит хотел пойти с ним во Вриндаван, но Махапрабху сказал: нет, достаточно тебе здесь, находись, поклоняйся. Опять же, почему? Потому что в какой-то момент Махапрабху понял, что ему как бы второй пилот не нужен, что он должен побыть сам с собой, он должен разобраться внутри со своими трансцендентными переживаниями. И Вриндаван очень сильно и глубоко резонировал с его памятью, с его восприятием. Поэтому Махапрабху приходил во Вриндаван, он находил вот эти святые места своих игр. Знаете, как я помню, у меня был такой момент, иногда я приезжаю в свой район и прихожу в то место, где моя школа, ну, случайно там, где мы в детстве тусовались, да. Я помню, как вот этот маленький пруд когда-то казался огромной горой, когда вот эта вот школа оказалась таким местом, где я там тусил, там было много детей. Вот. И через многие годы, когда ты приходишь на места своих детских, как говорится, игр, и смотришь уже как бы на свои родные места совершенно другими глазами, на свою школу, на улицу, на которой там ты гулял, бегал с мальчишками, ты уже думаешь, все так изменилось. Но на самом деле изменился ты, твое восприятие. И поэтому, конечно, когда Махапрабху приходит во Вриндаван, то Вриндаван изменился, но изменился Махапрабху. Он смотрит на Вриндаван глазами любви, глазами Радхарани. И он попадает в те самые памятные места, с которыми, в которых происходила такая лила удивительная. И все эти памятные места, они пробуждают в нем глубокие, очень глубочайшие внутренние переживания. Вот, поэтому Гауранга, он как бы путешествует по этим местам, и позже в эти места придут Рагунат Дас, Госвами Рупа, Госвами и другие вайшнавские святые. И по милости Гауранги и по милости преданных они восстановят эти святые места и поклонение им. Поэтому, по сути дела, вот сейчас мы находимся во Вриндаване, и сегодня ребята выпустили такой репорт о том, как они делают крышу. Ну вот, по поводу того, что ее нужно укрепить, на самом деле, что-то так мне показалось, потому что индусы иногда очень дешево какие-то вещи могут делать, а крыша очень большая, и ветры сильные, она может улететь. Поэтому, конечно, там надо подварить еще дополнительные стойки, и там нужно как бы еще сетку купить. И вот в этой связи как раз ребята собирали небольшие пожертвования у всех, кто может, потому что начнется осенний-зимний сезон, пойдут сильные ветра, и крыша может улететь. Вот. И вторая тема – это все-таки мы же делаем, готовим Вриндаван для паломников, а у нас, к сожалению, ну, нет никакого одного своего такого пространства внутреннего, где можно там, ну, как-то собрать народ на программу большую, там еще что-то сделать, там раздать просад, посушить вещи. И вот поэтому мы делаем такую как бы под крышей пространство, где мы потом можем там даже купол поставить там или какие-то события проводить. Ну, в общем-то, то есть это такое вполне функциональное, с одной стороны. А с другой стороны, крыша, она тем как бы важна тем, что она еще и отсекает потоки солнца, потому что без крыши летом просто было невозможно, ребята умирали там. Ну, бетон накаляется до температуры плюс там почти 60-70 градусов, на нем чуть ли не жарить можно. И это крыша твоего комнаты. Поэтому как бы тут мы сразу убили несколько зайцев. Но сейчас надо еще защититься от обезьян, потому что обезьянам тоже нужно как бы место под крышей. Если мы решетки, сетки не сделаем, то обезьяны там все засрут и сделают это местом своего обитания. Поэтому такая по Вриндаване постоянная борьба с обезьянами, постоянная борьба как бы каждый как бы клочок земли, если не ты займешь, то займут либо индусы, либо обезьяны. Вот так вот устроена эта жизнь. Вот. У нас здесь тоже в этом Малибу белки, белки везде, белки, зайцы, шакалы, белки, зайцы, шакалы. Такой целый идет как бы движух. Вот. И почему я сказал немножко о Махапрабху, о Гору Лиле? Потому что не существует ничего более очищающего, чем Гору Лила, потому что Гору Лила – это Баджан Лила. В ней есть и Лила Господа, и Лила преданных, очень глубокая. И главное, что когда мы поклоняемся Гауранге, то любовь и понимание Кришны начинают расти в нашем сердце. Если мы просто будем поклоняться Кришне и пытаться думать о каких-то там очень возвышенных отношениях гопи, то это может все ну, дойти до какой-то нижней чакры, потому что человек склонен проводить какие-то ассоциации внутренние. Да? То есть так устроен этот мир, что мы можем только, исходя из нашего опыта, чувств. Но любовь к Кришне, как мы знаем, все за пределами физических чувств. Да, это духовные тела, духовные возлюбленные, духовная чистота. И поэтому нам необходимо очистить наше сознание. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Воспеванием святого имени. Опять же, кто дал нам это святое имя? Гауранга Махапрабху. Кто показал нам славу святого имени? Преданные такие Харидас Такуру, да, вайшнавы. Поэтому без вайшнавов ничего невозможно. И в этом связи история Югини Кадыши, она также рассказывает о том, что у Куверы был садовник Химаван, и он очень любил свою прекрасную жену, как бы хоть он и был царским садовником, но жена была, не знаю, кем там, апсарой, не апсарой, но это очень красивая, очень возвышенная личность. И так получилось, что он не чаял души своей жене. И вот однажды там, так сказать, он должен был приносить каждый день голубые лотосы на алтарь Шиве, и Кувера приходил, чтобы совершить арати, поклонение, и, естественно, ему нужны были парафиналии, чтобы поклоняться Господу Шиве. Но, как сказать, будущее, опьяненное любовью своей жены, однажды как бы садовник, увидев ее там какую-то красоту, решил с ней немножко покувыркаться. И вот они там, так сказать, вовлеклись как бы в близкие взаимоотношения и не заметили, как протекло время. И гневный Кувера увидел, что нету цветов, нет садовника. Он спросил своих слуг, где там, бегите за ним, чего он опаздывает. И кто-то из слуг, вернувшись, сказал, извините, но как бы он там со своей женой, как бы, поэтому мы, так сказать, не решились, так сказать, его там останавливать, напоминать ему, что как бы уже давно время позже пришло. И Кувера прогневался, он сказал, ну раз он как бы не может сделать разницу между духовными обязанностями и мирскими наслаждениями, тогда ему надо жить в мире материи. Вот. Но в мире материи все живые существа страдают. Да, и сказано, полезность материального существования. Поэтому, чтобы он хорошенько понял как бы вообще разницу в этом мире, как бы разницу между наслаждениями и страданиями, пускай он в этом мире будет прокаженным. И этот садовник, так сказать, пал в мир людей и родился там как прокаженный. И, естественно, на мире богов время идет совершенно по-другому. Сказано, что однажды там один из великих царей присутствовал на мероприятии Брахмы, там это Индрадюм или кто-то другой, и он видел, как Брама наслаждается танцами. После танцев он получил аудиенцию Брамы, и он сказал, все, спасибо, Брамаджи, я получил ваш даршан, пора мне, так сказать, возвращаться в свое царство. Брахма посмеялся и сказал, что, ну, знаешь, как бы уже на земле столько прошло миллионов лет, что нет в помине твоего царства, ни тебя самого. Уже ты даже твою династию забыли. И в этой связи нужно понять, что нам кажется, что жизнь человеческая очень долгая, очень длинная, там надо успеть посадить дерево, там заработать деньги, накопить на старость. Ну, как бы у нас такая как бы, ну, смешная программа нашей жизни. Но мы сейчас видим, что происходит, что жизнь человека крайне короткая. И вообще земная жизнь, она как бы, ну, не признается. Это вообще, чтобы вы понимали, земная жизнь — это не какая-то жизнь даже в высших мирах. В высших мирах они живут там, не знаю, миллионами лет, и то они умирают. Поэтому и то, как бы они миллионами лет живут и практикуют духовную практику. И поэтому земная жизнь, она крайне короткая, и невозможно за эту всю земную жизнь выполнить все свои какие-то земные планы. В особенности, если эти земные планы связаны с какими-то там глупыми идеями, такие как там слава или обогащение. Ну вот, ну как, потому что, ну, кто-то может стать богатым, но это абсолютно как бы не даст ему ничего, кроме страданий, мучений, там, каких-то головных болей. Кто-то может владеть каким-то там недвижимостью, там, имуществом и так далее. Ну, как бы приходит смерть, и все это растаскивают там родственники или партнеры и так далее. Поэтому все материальное, то, что мы создаем в этой материальной жизни, это не значит, что мы там не должны помочь нашим там детям или там родственникам, или близким. Но мы должны понимать, что это не является каким-то высшим, скажем так, сокровищем. А то, что реально мы обретаем в этой короткой земной жизни, это некое сукрити, некую милость вайшнавов, некий духовный опыт. Вот это ценно, это бесценно. Это останется с нами вечно. Поэтому иногда ради этого опыта мы можем пожертвовать каким-то личным комфортом. Хотя, конечно, как я уже сказал, от наслаждения избавиться очень трудно. Желание наслаждения избавиться очень трудно. Да, там противоположный пол, он может влечь человека до конца смерти. То есть такое сексуальное желание, на самом деле, оно непреодолимо в процессе возраста. Как бы оно может сублимироваться, трансформироваться, но только некая духовная практика может помочь как бы изменить сознание. И в этой связи, естественно, лучший доктор в этом мире – это страдание. Когда этот садовник с высших миров попал в мир людей, будучи прокаженным, а прокаженным, так сказать, тот, от которого все отворачиваются, да, то есть, скажем, можно сказать, такое омерзительное, болезненное, разлагающееся тело, то, естественно, он страдал и помнил о своих, ну, как бы, прегрешениях, да, кто-то может сказать, насколько жестокий Кувера, там, с одной стороны. С другой стороны, как бы так устроен этот мир, что мы будем получать реакции за все свои как бы действия кармические, так устроен этот мир. Никуда не денешься. И это не жестокость Кувера, это просто причинно-следственная связь этого мира. Он не просто насладился, он как бы через наслаждение забыл о своем вечном долге. И это самое страшное. И когда мы оставляем свой вечный долг, то в итоге нас как бы ждут страдания в этом мире. Ну, как бы это печально не было. Но нужно сказать, что единственное, только наш вечный долг поддерживает нас на плаву. Соответственно, этот прокаженный попал Ашам мудреца Маркандея, и он спросил его, почему ты в таком плачевном состоянии? И прокаженный искренне ответил, потому что в прошлой жизни я пренебрег своими духовными практиками ради физических наслаждений со своей супругой. И так я пал в мир смертных и стал самым низшим из них. Но мудрец, он всегда живет ради блага всех живых существ. Мудрец, видя, что в этом человеке есть глубина раскаяния и правдивость, а что он не стал пытаться его обманывать, а он рассказал ему, можно сказать, так покаялся, открыл ему свое сердце, он сказал, но нет того, чего не может, нет того греха, который не может уничтожить духовная практика и памятование о Господе. Проблема в том, что большинство людей, они не могут сконцентрировать свое сознание на памятовании о Господе, на молитве, на воспевании святого имени, поэтому им нужна определенная помощь. Вот если ты будешь поститься вот в Йогине и Кадыше, да, не принимая пищу, тогда ты освободишься от своей болезни и от своего оскверненного сознания. Твое оскверненное сознание уйдет, твоя карма, твои грехи будут сожжены твоим тапосом, твоей аскезой. И таким образом это поможет тебе вернуться в твое положение. Поэтому тапаси, аскезы, посты – это очень важно для нас. Да? Но главная идея не состоит, что просто мы постимся, чтобы нам было хорошо, а чтобы очистить наше сознание для духовной практики. Итак, послушавшись этого мудреца, прокаженный, он стал поститься на Йогине Экадыше и получил такое быстрое, как бы, такой результат, что за один день его грехи, проклятия, куверы сожгли. Поэтому сегодня те, кто постится, они лишаются, освобождаются от проклятий. Ну, естественно, поститься можно по-разному. Можно полностью поститься на сухую, можно поститься с небольшим количеством пищи, там, принять пищу один раз и так далее. Вот. Но главная сегодня задача сегодняшних экадыши – это памятовать о Господе, воспевать святое имя. Поэтому, когда мы говорили о Гауранге, это самое благоприятное соприкосновение с Гаур-лилой, изучать Гаур-лилу, читание Чайтамриты, читание Бхагавата – это вообще самое ценное, самое важное для нас. И пост, по сути дела, тогда будет компенсирован неким внутренним блаженством, когда мы будем слушать о деяниях Господа. Да, когда мы слушаем о деяниях Господа, некое удовлетворение приходит в наше сердце. И это очень глубокое удовлетворение. И наоборот, когда мы там роемся в интернете, ищем какие-то новости, думаем, что бы сделать, как бы там кино посмотреть, ну, так называемый блуд. Да, это убивает наше время. Вот я обратил внимание, что блуд, он убивает там, как минимум там, полтора часа моей жизни вечером. Ну вот, и я понял, что вот если эти полтора часа еще направить на факультативную какую-то там Махабхарату или там, вот там мне прислала там преданная наша замечательная Кальяня, там она слушает Гарга Самхиту. То есть, может быть, мы вечером уже как бы хотим такого как бы наслаждения, такого тамагунного, но если будем слушать, например, вечером Махабхарату или Гарга Самхиту, такие интересные истории, мы увидим, а, классно, да, то есть если какая-то философия там Бхагавадгита может больше зайти днем, а вечером мы можем слушать какую-то катху, истории какие-то о Господе там, перед сном. Поэтому, как бы, ну, если мы приучим себя, опять же, это все как бы вопрос привычки. Как мы приучаем себя там блудить в интернете, там, в Ютубе и так далее. Вот я понял, что я просто подсел на это, и от этого очень тяжело избавиться. Но такие дни, как Йогини Экадыши, очень благоприятно собираться вместе и воспевать святые имена. Поэтому тоже вот надо подумать о Санандаче и всем нашим друзьям, потому что клуб Экадыши тоже классный. Исконовцы там где-то собирались попеть, ну вот, попаститься. Ну, такая была достаточно праздная тусовка, я помню, в Москве. Мы пытались что-то делать в Джаганате. Ну вот, но Я думаю, что если именно в эти дни собираться делать более долгие киртаны, может быть, подольше петь киртан там, в Москве, в Питере, и как бы общаться в Наикадыше, это вообще очень классно, поддерживать друг друга, поддерживать пост друг друга, это вообще классно, это очень мотивирует, очень вдохновляет. Вот, поэтому, по сути дела, когда мы говорим о Экадышах, существуют разные теории, да, обычно же Экадыши также связаны с лунными циклами, и в такой чисто йогической практике Луна, она влияет на ум и на воду, как вот океаны, приливы, отливы, когда Луна, так сказать, идет. И сказано, что в этот момент в зерновые входят грехи живых существ. Помните, да, что пробуждается карма неких живых существ. В зернах находятся души. Вот. И в нас огромное количество душ, как в космосе. Поэтому сказано, что если мы в эти дни воздерживаемся от зерновых, то мы не, как бы, не получаем ту вот, как бы, карму, космическую карму, которая пробуждается в душах в это время, с одной стороны. И с другой стороны, как Аюрведа объясняет, что в Экадыше, поскольку мощное влияние Луны и воды в теле, а зерновые, они поглощают воду в теле. Также как бы, это неблагоприятное для пробуждения болезней. Поэтому сказано, что вот эти Экадыши, в основном, как Югини Экадыши, человек, который постится на сухую, он побеждает свои болезни. Это тоже важный такой момент, что болезни, они работают в циклах. Вот, например, тот же Лаховский, которого я читал книжку про осцилляцию, он говорит о том, что осцилляция работает по циклам Луны, что в некоторые дни терапия не работает. То есть не происходит осцилляция. И поэтому, чтобы компенсировать в организме воду, так сказать, некие, скажем так, кармические болезни, реакции, то благоприятно полностью поститься на Экадыше, там, на сухую. Ну, честно говоря, пока что-то у меня, ну, как бы, сколько я не зарубался, пока что-то полностью на сухую не получается. Сейчас у меня там выпил чашку чая, чуть-чуть что-то съел. Ну, я думаю, на этом все остановится. Постараюсь максимально поститься. И на следующий день можно выйти из поста, как бы обязательно просадом. И обычно вообще пост Экадыши – это 3 дня. Ну, первый день ты постишься на сухую, на вторую ты как бы выходишь, ешь, там, может быть, 1 раз в день, а там за вечером перед это тоже ешь, скажем, только обед. Поэтому если кто-то хочет так уже следовать Экадышам по-взрослому, то можно так, одна еда до Экадыши, одна еда после Экадыши и Экадыши полный пост. Ну, тогда это будет вообще супер, это будет очень благоприятно для здоровья, для сознания. Но если кто-то, у кого-то хватит, как говорится, сил, тямы и так далее, иногда вот в храме не хватает всех сил и тямы, потому что Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, тем, кто в храме, тем, кто служит, они так постоянно работают, трудятся, может быть, потому что часто бывает, что в таком, как бы, варианте в Экадыше можно весь день там пролежать там, или просидеть. Ну вот, но если это какая-то сложная такая работа, там, социальная, семейная жизнь, ну, надо смотреть, в общем-то, тут разные есть варианты. Как бы главный вариант то, что мы не принимаем зерновые, но, естественно, если мы полностью постимся, в том числе и на сухую, для здоровья это супер благоприятно, для нашего ума это хорошая аскеза. Но суть Экадыши – это всегда быть вовлеченными в сознание Кришны, в Харикатху. Поэтому так или иначе, там, что мы едим, как мы едим и так далее, в Экадыше самое благоприятное – это санкиртана и Харикатха. Нужно помнить, что молитва – это для квалифицированных душ, для молитвенников. Даже в православии, там, так сказать, не дают сразу же возможность быть отвлеченной личностью. Это уже когда человек достиг вот какого-то умного делания, когда он уже такой усовершенствовался в служении, ему там в конце жизни дают возможность уединиться в отшельничество. Да, то есть он уже может быть, так сказать, у него устойчивый ум. А для простых людей, так называемых послушников, есть такое понятие послушания, это служение. Да? То есть человек должен занять себя бескорыстной деятельностью, служением. И Это очень благоприятно для человека. Но еще более благоприятно для человека это харикатха и совместное воспевание святого имени. Поэтому, когда мы общаемся на харикатхе и совместно воспеваем святое имя, мы получаем от этого величайшее благо. И в этой связи тут надо как бы помнить, что это, скажем так, самое, наверное, главное для нас, то, что существует, это общение, общение санкиртана, слушание, воспевание и открытие сердца друг к другу. И при этом как бы если мы это можем делать даже онлайн, это тоже хорошо. Но желательно, конечно, это делать вживую. То есть вот на Экадыше собираться, может быть, там, да, там подольше петь немножко, хороший баджан, очень красивые песни. Есть очень красивые песни, и это, ну, как бы это дает человеку такое, как бы, ну, вдохновение, веру и такое, ну, как бы продвижение, да, потому что ты вместе с людьми, вместе с преданными. А групповой эгрегор очень важно, поддерживание друг друга. Вот такие дела, друзья. Поэтому, с одной стороны, мы с вами обсудили, что есть некий папуруша, такой космический грех, который входит в зерновые, это описано в разных пуранах, что богиня Экадыша была создана из тела Господа, чтобы победить этот вселенский грех. Ну, как всегда, плюс и минус, добро и зло. Да? То есть, если есть какое-то большое количество зла, то должно быть большое количество добра. С одной стороны, да, с другой стороны, как мы уже с вами говорили, влияние Луны, ума, то есть ум, поэтому на Экадыше всегда хочется что-то сладкое сожрать, какой-то похоть появляется, потому что Луна очень сильная. Есть большое влияние воды в организме, тоже с этим с вами обсудили, что мы как океан, как наше тело, это тоже как некий космос. Поэтому тут тема Экадыши с разных сторон в ведах описана, как аюрведическая, как йогическая, психологическая, но как вайшнавская тема, очень простая. Экадыши – это как бы дни преданности, когда мы можем развить свою преданность. Это особые дни, когда дается как бы зеленый карт-бланш, зеленый свет, светофор на развитие бхакти. Поэтому будем стараться в Экадыши развивать свою веру, бхакти, потому что как бы блажен, кто верует, сами знаете. А вера откуда берется? Из верующих. И вот поэтому в эти дни мы должны делиться верой друг с другом, мы должны обретать веру друг у друга. И это как бы очень классно. И когда мы говорим о как обрести веру, во что обрести веру, веру, как обрести веру, то помните всегда, да, вот, пожалуйста, даже история про Экадыши. Маркандея Риши посоветовал этому преданному, который был проклят и был прокаженным, что сделать. Да? И он сказал, что ты там должен там есть такое-то лекарство или там такое-то лекарство. Он сказал, если ты будешь поститься на вот эти дни Экадыши, во-первых, твои греховные реакции, проклятие уйдет от тебя, куверы. Во-вторых, некая бхакти придет в твое сердце. Да? Ведь ты что сделал? Ты как бы поменял свое служение на наслаждение, на удовольствие. И в результате этого забыл о Господе, да, получил, так сказать, возможность вспомнить о нем снова. И кто-то может сказать, ну, неужели такой вообще жестокий кувера, вот там что, там с женой нельзя было побыть? Нет, кувера же не отрицал как бы наличие жены, да, то есть он просто сказал, что, ну, как бы, смотри, вместо того, чтобы служить Господу Шиве, ты кувыркаешься со своей женой, как бы, да, пришло время, ты забыл о своих главных обязанностях, ты садовник, как бы на тебе висит, от тебя зависит храмовое поклонение, но ты как бы, подобно опьяненному иллюзии, забыл о вере, о духовности, вот, и поменял это на чувственное наслаждение. И поэтому после этого садовник вернулся в духов высшей планеты, к вере, уже, так сказать, отработав свое проклятие, но для обитателей высших миров человеческой жизни, это как, знаете, как жизнь комара, однодневки, бабочки-однодневки, и как бы, но он уже вернулся другим, как бы, к своей возлюбленной жене и кувере, уже вернулся в другом сознании Кришны, он уже понял, что как бы его удача состоит в том, что он достиг этих высших миров благодаря своему благочестию, и что дальше нужно идти вперед, понимаете, да, даже высшие миры, это не последняя субстанция, обитатели высших миров так или иначе имеют выбор либо прогрессировать, либо деградировать, так сказать, до низших форм жизни. А деградация – это всегда очень легко, потому что катиться с горки – это просто, а вот подниматься в гору – это всегда тяжело. Вот. И, ну, сказано, что в Кали-Югу обитатели высших миров, они стоят в очереди, чтобы родиться на Земле и обрести связь с деяниями Гауранги, потому что Гаур-лила считается Кришна-лила в открытом виде. Сама по себе Кришна-лила очень закрыта. Обратите внимание, что те, кто уже родились, по сути дела, были великими вайшнавами, пандавы, другие герои. И Кришна пробыл там определенное количество лет, там около 11 или там 12 лет во Вриндаване, там больше там 20 с чем-то лет он пробыл в Мадхуре, и там 100 с чем-то лет он родил, пробыл в, почти 100 лет чем-то пробыл в Двараке. С Кришной где-то примерно 128 лет пробыл в этом мире. Но на всех планах бытия у него были отношения с его вечными спутниками, да, так или иначе. Но Гауранга Махапрабху, он пробыл в этом мире очень много, до 40 там, с лишним, 45 или 47 лет, по сути дела. Он закончил 40 с лишним лет свою земную лилу, и по большому счету порядка 12 лет он проповедовал так активно, да. Остальное время он тоже проповедовал, но в основном как бы наставлял уже великих вайшнавов, которые стали наставниками нашей сампрадаи, испытывал свои переживания Радхарани. Да, то есть как бы первая часть его – это его детство, юность, его игры в Навадвипе, которые крайне сладостно описал Вриндаван Дас Такур. Кришнадас Кавирадж писал последующую часть его жизни, в частности его саньясу, его путешествия в Пури, Вриндаван, Южная Индия. И в конечном итоге мы знаем, что последняя часть Махапрабху живет в Гамбире, он переживает высочайшую разлуку Радхарани, и он фактически уже не может в этом мире никак функционировать на внешнем уровне, ибо его чувства полностью поглощены вот в этой любви внутренней Радхарани, которая совершенно сокровенна, и, собственно, доступ к этому имеет очень лишь ограниченная группа преданных. Но, тем не менее, как бы Махапрабху, он пришел, и все его как бы цели в гору Аватаре, они как бы проявлены. И опять же, его преданные, которые в разные времена играют в разных лилах, они также обретают какое-то очень-очень глубокое благословение в гору лили. Поэтому не следует думать, что гору лила – это так, знаете, там для начинающих, нет, для дурачков, таких как мы. Нет, это совсем не так. Есть такая часть гору лилы, которая для падших душ, таких как мы. Но если посмотреть на более глубокий вайшнавизм, да, который как бы проявлен через близких спутников Махапрабху и самого Махапрабху, мы понимаем, что это, в принципе, высший пилотаж высшего ведического знания. Как было сказано, что если дерево, как бы дерево, манговое дерево, можно сравнить с деревом вет, на котором религия, там это листья, ну, как бы дерево дает тень, дерево дает лекарства, но дерево, в конечном итоге, дает плоды. Эти плоды есть разные, зеленые, желтые, черные. Да? То есть черные – это перезрелые плоды, которые, так сказать, не для всех. Зеленые плоды – это рамлила, да? То есть как бы это такие плоды, они вкусные, но кисловатые. Вот, перезрелые плоды – это уже черные плоды, это уже Кришна. А вот золотые плоды, самые плоды такой самой зрелости, самые сущные плоды – это гаур-лила. Потому что в них есть и Кришна, и Рам, ну, как бы, то есть в них есть все. Да, полностью плод дерева вет. Поэтому гаур-лила для нас – это один из важнейших, самое важное, то, через что гауди-вайшнавизм идет. И, естественно, когда мы говорим, почему там, например, не поклоняется Гаур-гададхару, мы, например, да, вот, потому что Гаур-гададхара – это высочайшее проявление, это очень зрелое проявление вайшнавизма, это божество Бхактимана Такура, и в Видьянагаре, в храме Шаранга Мурари Такура стоят божества, первые божества, с которыми Бхактисиддханта Сарасвати Такура совершал Навадвипа Парикраму вместе со своими преданными. Это божества Гаур-гададхара, это не божества Гаур-нитая. То есть Гаур-гададхар, да, которые были неразлучными друзьями, жили вместе на Навадвипе, их родители дружили. Но между ними была большая разница. Да, Махапрабху был очень заносчивым спорщиком, а Гададхар был очень скромным, смиренным. Ну вот, и он всегда следовал за Махапрабху, они были очень близки. И помните, да, то, что гопи мечтали стать друзьями Кришны, что вот если бы мы были мальчиками, нам не нужно было бы прятаться по, там, по лесам, и, там, тайком встречаться с Кришной. Вот, поэтому в Гор-лиле желания многих преданных также были удовлетворены, и Гор-гададхар наслаждались своими, как бы, лилами. Они с детства дружили, кушали вместе, иногда вместе спали, отдыхали, играли. И, как бы, хотя Гададхар Пандит родился в Бангладеш, но его родители переехали в Навадвип и стали очень близкими друзьями с семьей Джаганнатха Миши. Все это такие как бы крайне эзотерические темы, даже невозможно это понять, как Всевышний Господь рождается в разных образах, в разных телах, там, переезжает из Бангладеш на берега Ганги, и как простой человек проводит свою какую-то нар-лилу, человеческие деяния, но в этом есть мистерия Бога. Потому что некоторым людям кажется, что Бог, он такой вот великий, вселенская форма, он уничтожает и рождает вселенные миры. Это айшвария, это то, что, так сказать, вот это вот раболепие, богобоязнь, знаешь, что ты приходишь в храм, видишь огромные стены, и на этих стенах картины, и тебя там должно это шокировать, ты видишь очень много золота, богатства в храме, и ты понимаешь, что Господь – источник богатства, и вот там преданные одеты в какие-то золотые костюмы. Это некая айшвария, и это айшвария, чувство айшвария, оно как бы, по большому счету, лишает преданного, близкого, сокровенного отношения к Господу. Поэтому самые красивые храмы – это маленькие храмы. И самые красивые божества – это божества, которые лично с тобой как вот на уровне даже меньше, чем человек. Да? Мы заботимся о Господе и так далее. Вот, удивительно, но в сознании Кришны все это проявлено в высшей степени. И поэтому это полноразвитый теизм, это полная глубочайшая концепция теистическая. Мы должны это понять. Как мы должны это понять? Ну, это только пропуская через себя постоянно. То есть, понимаете, это как бы, ну, это постоянный процесс. Это не вот, это не три минуты, это не одна лекция, не одна книжка. Это, как Сарасвати Такура спросили, а сколько надо читать читание Бхагавад? Он сказал, всю жизнь. Он говорит, 100 раз можете прочитать, 108 раз можете прочитать, 200 раз можете прочитать. То есть, не в том смысле, что вот только читать книжку, а в том смысле, что он сказал, это нужно постоянно через себя пропускать. Ребята, это не получится так, что вот один раз я прочел Бхагавад-гиту и понял, что Кришна – это Бог. Нет, это постоянное матчита мадгата пранам, постоянное осмысление, погружение своего сознания в сознание Кришны и воспевание святого имени. То есть имя это поддержка, как бы поддержка, да, но без харикатхи, без беседы о Кришне, без изучения сознания Кришны, имя не даст таких результатов, потому что имя для очень продвинутых личностей. Вы помните, что да, имя – это как бы, ну, это молитва, это самое высшее. Вот, поэтому у нас как бы комплекс, да, у нас санкиртан, совместное воспевание, духовное общение, служение. И имя как, ну, квинтэссенция всего, да, мы должны прийти к имени, понимаете, да, то есть не вот не начать с имени как вот некое что-то мирское и утвердиться на просто на каком-то количестве. А как говорил Шридхара Махарадж, прийти к качеству молитвы. Качество молитвы для Шридхара Махараджа было гораздо важнее, чем количество. Поэтому санкиртана, совместное воспевание, общий труд, общее служение, да, как бы поддержание друг друга, каждый на своем каком-то уровне. Это очень помогает идти вперед, это очень мотивирует, это требует, как бы мы принимаем на себя ответственность, мы идем шаг за шагом, у нас есть коллективная ответственность, это наши храмы, как, например, вот война, тяжелые времена, ребята поддерживали храм Говиндаленд на Украине, это очень было круто, и из России, там, с всего мира преданные присылали, присылают некоторые пожертвования регулярные. Это тоже очень круто. Там иногда пожертвований не хватает, иногда преданные сидят, можно сказать, на гречке. Иногда там заходят какие-то деньги, там ребята успевают еще там канализацию сделать, коровник. Но так или иначе, это коллективная наша такая сева, да, или там Вриндаван. Ну, Вриндаван, представляете, как бы по большому счету, как бы это главные храмы нашей миссии, помимо Навадвипа, это где Самадхи Шрила Говинда Махараджа, где он проявлен. Ну вот, и там многие годы после ухода Гурудева вообще не было почти людей, там несколько человек. Сейчас, слава богу, там целая команда, посмотрите, что происходит. Или там в Таиланде огромная команда преданных собралась, там тоже у них постоянно идут какие-то мероприятия, движухи, и ну, все это работает, все это поддерживается себя и как бы усилиями людей, и это, конечно, очень-очень как бы радует. То есть вот ну, приходится пахать, да, приходится делать проекты. Тут в Америке ребята уже уехали с утра. Приходится, так сказать, выживать и поддерживать еще друг друга и другие как бы храмы, центры. Вот фестивали сейчас будут, поэтому, в особенности на фестивалях сейчас нужна помощь, потому что все мужское население такое активное у нас уехало, выехало из России, потому что ребятам мобилизационного возраста не хотелось бы, чтобы они попали в эту ужасную как бы мясорубку. Вот, поэтому даже как в некоторых храмах у нас в основном только девчонки остались. И это хорошо, потому что как бы хоть девчонки у нас боевые тоже. Ну вот, ну вот, например, там фестиваль в Питере, Махон едет с ребятами, помогает там строить, потому что ну, номинально не хватает опыта продакшена, не хватает рук. Все-таки мы столько лет делали фестивали и события, мы ну, как бы рассосались по всему миру в последнее время. И вот тоже нужно понимать, что когда-то, когда мы были там сконцентрированы в одном-двух местах, ну, как бы было легче. Потом у нас появилось там еще третье, четвертое место. Там мы стали делать большие фестивали на Украине. Это было очень-очень круто. Это вообще как бы дало нам такой скачок движения, вдохновения. И в конечном итоге, это, ну, как бы, когда бьешь в одну точку, это дало результат. У нас появился там центр в Киеве, появился центр Говиндленд в Ростовке. Да, то есть сейчас вокруг него появляется такая проповедническая инфраструктура. Вот отчиньте, он путешествует там вместе с Расанандой, привлекает преданных. И вот сейчас ну, важно наладить, чтобы каждый храм, чтобы, ну, как бы очень важно это, чтобы все преданные, они работали как ну, единый коллектив на единую задачу, да, чтобы вот, Ачинтия собирает людей, но, опять же, нужно собирать людей, чтобы они приезжали в храм, волонтерили, помогали. Не только вот они там посидели у себя, попели, а они сказали, ребята, давайте, приезжайте, помогите, сделаем фестиваль, праздник и так далее. Вот, поэтому в этом смысле у нас достаточно много целей, задачи. И эта миссия, это, знаете, как пахтание океана. Постоянно нужно пахтать, пахтать, трудиться, трудиться, трудиться. Но боги, они, когда пахтали океан, они, у них был такой момент, они подумали, ну, Гаруда принес на себе гору Мандару. Кто такой Гаруда? Мы сейчас сами эту гору Мандару возьмем. И когда боги, демоны взяли эту гору Мандару, она чуть их там не задавила, половина богов, как бы демонов погибло под этой горой. Но их тут же Вишну оживил. Но смысл этой истории какой, что Гаруда был особо уполномоченный Господом, чтобы эту гору принести. И сам Господь, он под эту гору превратился в черепаху, а он же сел на эту гору, чтобы веревка не выскочила в форме Васуки, вселенского змея. То есть, иными словами, Господь – самый источник всего, а ну, все те, кто крутили за веревку, в какой-то момент боги и демоны возгордились, подумали, это мы все сделали, это мы достигли нектара бессмертия. Но на самом деле в основе всего был Господь. И поэтому основа всей нашей удачи, всего нашего совершенства – это не мы, это Господь. Как бы Господь, Он использует нас, даже самых несовершенных, в своих каких-то деяниях. Вот я сейчас, немножко сидя здесь на домашнем аресте, в Калифорнии, это всегда прекрасно понимаю, вспоминая те события, фестивали, какие-то нереальные вещи, которые мы прокручивали, да, то есть даже, ну, как бы, кажется, сейчас даже кажется, вау, как это мы так все делали, бляха-муха, такие наводили движники. А сейчас я понимаю, ну, это как бы вот Господь, Он нас использовал, да, то есть как бы Он действовал через нас. И почему Он действовал через нас? Потому что у нас было желание удовлетворить Его, у нас было желание что-то сделать для Кришны. У нас не было каких-то там подспудных материальных желаний, да, а там как-то мы никогда не думали там, что как-то религия должна принести мне славу и деньги. Нет, у нас просто было желание там привести Гуру Деву или сделать вайшнавский фестиваль, сделать праздник. У нас была такая идея фикс, и мы шли к этой идее фикс, и это создавало невероятную энергию. Когда мы стали делать фестиваль Вида Лайф, в Украине, я помню, к нам поехали люди со всей Украины удивительным образом, и люди как бы сами знали нас, искали. И вот почему я тогда сказал, не, ребят, на Украине надо проповедовать, это такое очень перспективное место, потому что я понял, что в России люди такие зашоренные, зашуганные, их тяжело было собрать. Вот, а тут поехали люди, волонтеры, вот, и стали помогать, и их стало много. Я подумал, вау, такие перспективы здесь, здесь можно огромное количество людей привести в сознание Кришны, потому что ну, там не так работала пропаганда поповская. То есть Украина была более либеральной страной ну, и продолжает ей находиться. И там и православные, и католики. То есть там ну, как бы не было такого... Конечно, там православие рулило, но не было такого полного вот поглощения, да, это какой-то единой монотонной штукой. Я, конечно, понял, что вау, Украина – это вообще страна будущего. И так оно и есть, на самом деле. Мы видим, что, несмотря на все сложности, ну, как бы на Украине есть будущее, будущее для молодежи, но оно есть также и в России. Но надо пахтать, надо продолжать проповедь. Нужно очень важно сейчас это дать людям понимание. Вот сейчас вчера я разговаривал с юристом Махабаларамом, исконовским юристом. Я говорю, ну как у вас там дела в целом, в общем, там по харинамам? Он говорит, ну, как говорится, ничего не разрешено, но как бы и не запрещено. Мы, говорит, пока как бы пользуемся такой возможностью, что вроде мы как кришнаиты, нас, ну так, на нас как бы особо внимания не обращают. А, говорит, все остальные, конечно, сидят по норам. А кришнаиты так, он говорит, мы иногда так поем, иногда там поем. Он говорит, ну, если захотят напрячь, конечно, напрягут. Удивительно, да, то есть за песни и танцы могут тебя напрячь. Ну вот, и я говорю ему, а как вообще вот ну, в храмах там, что происходит? Он говорит, ну, ты знаешь, сейчас очень хорошо, пошли книги. Он говорит, какие-то люди возвращаются с войны, и у них вообще другие глаза, и они, как бы те, кто вернулись, они в полном шоке, в полном ауте, и они что-то ищут, вот, ищут что-то духовное. Он говорит, поэтому у нас такой в определенной степени духовный ренессанс идет, то есть как бы какое-то время люди меньше, как бы, ну, как бы, скажем так, искали книги, а вот сейчас, говорят, книги прямо идут очень хорошо. Поэтому это говорит, что сейчас как раз, почему я говорю, нам на Украине время запускать Бхагавадгиту, книги на украинском языке, на русском языке, онлайн-книги, потому что люди хотят разобраться, что происходит, люди как бы понимают, что это не то происходит, не то, что в телевизоре показывают. Вот, люди хотят, ну, как бы те, кто пережили какой-то стресс, они ну, понимают, что они участвуют в чем-то не очень позитивном, когда там жизнь, смерть и прочее-прочее. Поэтому сейчас очень важно как раз вот этот, то, о чем я говорил, клуб «Светлячок», чтобы люди собирались, рассказывали какие-то духовные истории, слушали там где-то у костра или в парке, там неважно где, надо подумать, где и как, там это может быть в кафе, клуб «Светлячок». Да, то есть не обязательно там быть в храме, это просто такое как бы движение, общение. Очень важно, потому что если это вайшнавы подхватит эту идею, клуб «Светлячок», это будет очень круто и везде причем. Ну и здесь, в Америке, мы тоже попробуем это сделать. Но я думаю, что это очень-очень такая рабочая схема. Но в любой проект надо вливать силы, участие. В любой момент нужно, в любом проекте нужно ну, найти каких-то личностей. Да, все же к личностям привлечены. Каких-то личностей, которые несут на себе какие-то идеи. У нас есть очень классные ребята, очень классные девчонки. Я бы хотел, чтобы наши девчонки тоже взяли на себя такую проповедническую инициативу. Общаться с людьми, потому что, ну, как бы они коммуникативные, красивые, умные. И это тоже очень важно, потому что, ну, как бы сейчас эпоха женщин в определенной степени. И женщины очень хорошие фасилитаторы, да, то есть им доверяют люди. Вот, поэтому у нас есть там Васудха Ананта Лила в Питере, там Малати девчонки в Москве, там в Киеве, в Ковиндленде девчонки тоже. Надо, чтобы они брали на себя такую как бы ответственность, организовывали духовные такие беседы, фасилитировали людей. Потому что, ну, как бы люди стесняются что-то рассказать, раскрыться. Нужен какой-то красивый, общительный человек, который скажет, вот привет, Вася, здравствуй, расскажи свою историю. А вот ты, Притху, расскажи свою историю. Поэтому я как раз надеюсь, что вот наши дедишки сейчас они как бы возьмут флаг в руки и начнут двигать наши такие вот разные клубные мероприятия, общение с людьми. И
через это я уверен, что мы найдем каких-то новых людей, классных людей, потому что у нас всегда проблема. Проблема вообще, это, ну, как бы, иногда кришнайский коллектив, он слишком такой узкий, и он такой слишком трансцендент. Есть такие там какие-то брахмачари, которые летают в космос, есть какие-то женщины, которые думают вообще, как мне вот Харе Кришна жить, вообще там выйти замуж, не выйти замуж, создать семью, не создать семью, что-то непонятно, что происходит. А когда мы начинаем проповедовать, общать людей, у нас происходит такая духовная семья. Потому что, ну, как бы для женщин очень важно это дом и хозяйство. Да, то есть поэтому женщины – это самые, на самом деле, лучшие президенты храмов, можно сказать, да, потому что они, для них храм – это большой дом, большое хозяйство. Но при этом как бы нужны какие-то нормальные мужчины, которые могут там гайку завертеть, как-то там подспорье в жизни и так далее. Поэтому вот для этого нужна проповедь, чтобы приходили новые адекватные люди, они будут видеть наших адекватных людей, у нас будет происходить такая синергия, и будет расти наша духовная семья. И вполне возможно, там в рамках этой духовной семьи будут появляться там какие-то парочки, там мужья, жены. Там. Это тоже как бы важный процесс такого, ну, социального развития. Да? То есть, там грехаста ашрам, это тоже очень важно. Такое, на грехастах держится вся миссия, держится на грехастах. Да? Вот, поэтому вот это все, ребят, надо делать. Но в первую очередь основа этого, конечно, сознание Кришны, общение, служение, чтобы не уйти от главной цели. Всегда нужно помнить о главной цели. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну что, дорогие друзья, я вижу тут Ананда Мойша. Ананда Мойша – это наш первосвященник из Петербурга. Он тоже висит на тех самых, на наших лекциях все время. Вот, Ананда Мой никогда, он никогда не теряет время впустую. Он либо поклоняется на алтаре с утра до вечера, три пуджи в день, либо читает Шримад Бхагаватам, либо вот я смотрю в свободное время слушать лекции о Адвайта Махараджа. Вот, Ананда Мой, Прабу, Ки и Джай. Тут еще рядом с ним Ананда Лила, тоже как бы наша замечательная йога-звезда. Вайшнава Дас, Махан, Сундрананда, Дживана, Тунга. Кто у нас там? Дима, Тим, не знаю, кто это, Арджун из Индии. Че, не спишь, братуха? А, кто там еще у нас? Шьян, Анирудха, Денис, АСПД, Мукунда. Мукунда, надеюсь, у вас там что-то получается. Мы привезли художника нашего, Мукунду. Он должен там разрисовывать стены. Мы планируем еще разрисовывать Навадвипу. Но пока еще вот, ну, ничего не дошли до этого руки. Оксана, Павел, Евгений, Александр, Тарун, Дити Нанден, Игорь, Нанда Гихиня, Ратин, Мурлитхар, Мукунда, Кальяни, Расананда. Вот. Кальяни, позвоните мне сейчас из Вриндавана. Вот, мы обсудим как бы драматургию. Кто у нас еще там? Наталья. Вот, кстати, вот. Наша Чинтамани, она освоила искусственный интеллект, сейчас очень классно рисует картины. Вот, поэтому всем советую осваивать современные всякие инструменты. Яду, мои поклоны. Валентина, Павел, Андрей, Светлана, Галина, Саша, Марина. О, в Раджешвар. Мои поклоны в Раджешвар, семью всем. Мари, не знаю, кто это Мари, это, наверное, Манджаря. Может быть, нет, Расананда, Ананта Израиль, Арина, Света, Ганга, Катья Яни, мои поклоны. Там все дошло, то, что ты послала. Анушка, Нандарани, Мира, Ольга, вот, Кальяни, очень активный у нас, Басудев, Ачинти Лила, Махапрабу, Андрей, Индира, Кришна Прия. Вау, сколько народу. Андрей. Так, Тая, Володя, Деврат, Александр, Ганга, Судама, Ирина, Лакшми, Прия, Ачинтия, Акия, я не знаю, как это, Ирина и так далее. Ну что, ребят, я очень рад, что достаточно большая группа людей в онлайне слушает мои несовершенные лекции. Это очень сильно вдохновляет, мотивирует. Счастливых вам Акадыши, чтобы у вас... так сказать, все ваши духовные желания исполнились, а все материальные желания приняли только такую форму, которая помогает развиваться нашим духовным желаниям. Всего хорошего, и я жду звонка из Вриндавана. Надо обсудить драматургию. Вот. Ну, все очень классно. Спасибо. Всего хорошего. Хари Кришна. Очень счастлив был всех, рад был всех видеть. Счастливых Экадыш. И как бы надеюсь, у вас все идет по божественному плану. Надо хотя бы это понять. Все идет по плану Господа. Джай Гуру Махараджа.